уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Говорит Москва.ру у вас сайт, да?
Говорит Москва.ру, да. Богдан Хорошо. Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте все.
Это программа «Умные парни». Мы начинаем, стрим в Ютубе у нас тоже запущен. Канал «Говорит Москва», сайт «Говорит Москва.ру». Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Главное не перепутать. Что к чему? СМС-портал плюс 7-925-888-948 и прямой эфир 495-7373-948. Говорить мы сегодня будем про межнациональные отношения, естественно, по профильной для Богдана Анатольевича теме. Но начнем. Какая межнациональная у нас самое главное отношение? Это встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обещаний было много. Многое было, скорее всего, решено за закрытыми дверями, как это водится в дипломатии. Вышли, представили, на итоговой пресс-конференции сообщили. Но вот союзные программы, вдруг, если кто-то не читал, в Москве завершилось на прошлой неделе переговоры президентов России и Белоруссии. Лидеры двух стран общались около 3,5 часов. Так, рассказали о достигнутых договоренностях. Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике. Путин анонсировал подписание документов о единых энергетических рынках России и Беларуси до 1 декабря 2023 года. Россия поставляет газ Белоруссии без подражания, без инфляции. Так, граждане России и Белоруссии благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках союзного государства. Москва и Минск планируют интегрировать национальные платежные системы, создать единое пространство в рамках союзного государства. Принципиально, чем событие четверга прошлой недели отличается от того, что было вроде бы подготовлено в ноябре 2019 года, но в последний момент Александр Григорьевич Лукашенко поменял свои планы, и вот оно еще на 2 года затянулось.
Принципиально, понимаете, на самом деле сложно определить, чем принципиально отличается, потому что те дорожные карты, коих было 31, и которые должны были подписываться в декабре 2019 года, они тоже не были опубликованы заранее. Так. Поэтому мы можем только ориентироваться на то, что, во-первых, там все-таки говорилось о неких инструментах политической интеграции, это одна или две карты, которые так и возмутили Александра Григорьевича, и которым, собственно говоря, он потом...
Чуть поближе к микрофону.
Которых он постоянно, так сказать, тряс, что он не сдаст суверенитет, независимость там и все прочее. А во-вторых, это то, что, ну, их уменьшилось, 28 теперь карт вместо 31.
Чем поступились? Неизвестно.
Видимо, поступились именно политической интеграцией. Но здесь не все так просто, потому что в экспертном сообществе все прекрасно понимают, что политическая интеграция – это же не просто желание там, президента России, что «О, я император, я сейчас расширю территорию». «О, хорошо, Белоруссия, что вы там про
свой Минская область, там что-то такое, да.
Да-да-да, Юго-Западный край там и все прочее. Там. Хотя нет, это Украина, Юго-Западный край. Но неважно. Дело в том, что экономическая интеграция, она должна каким-то образом контролироваться, чтобы она, соответственно, не была только односторонней. А контролировать можно только с помощью наличия политических инструментов этой самой интеграции.
Ну, сейчас же есть какой-то парламент вроде бы союзный
нет,
есть.
Вы что?
Нет, сейчас есть вот этот орган, где выбирается...
Высший госсовет?
Да, госсовет, правильно. Где выбирается часть депутатов наших, часть белорусских, и вот периодически они встречаются.
Евгения, нужно начинать совсем не с этого, нужно начинать с конституционного акта о провозглашении, собственно, этого государства. Принятие Конституции союзного государства, а потом парламент – это все-таки законодательный орган. Он должен принимать законы. Соответственно, должно быть единое законодательное поле. И в него уже будут избираться как граждане Белоруссии, так и граждане России. А пока что то, что вот представлено, это просто, ну, по большому счету, представительский, декоративный орган.
Госсовет вот этот.
Да. Есть еще постоянный комитет союзного государства. Он тоже непонятно чем занимался. В основном осваивал 8 миллиардов рублей в год и так и не мог их освоить. То есть там покупали самые дорогие медстраховки, там самые дорогие автомобили, там зарплаты были сумасшедшие, там издавали журналы, которые вообще там, я так понимаю, их сразу отвозили куда-нибудь на свалку, там в макулатуру тут же сдавали. Потому что из этих журналов и газет я знал только одну, вот «Союзная Вечь», все. Все остальные, когда я обнаружил, что там, батюшки, да тут 6 газет издается, я только одну знаю. И журналов столько, они на такой бумаге глянцевой, там, знаете, вот солдаты во время Великой Отечественной, они ругались, что вот эти вот немецкие листовки, они были на такой качественной бумаге, что из них самокрутку нельзя скрутить. Ага. Надо из простой такой газетной, а это не годится там.
Так.
Ну, продолжая тему встречи Путина-Лукашенко. Да. Пока что обозначены только направления союзные программы, с коими можно ознакомиться на сайте government.ru. правительства Российской Федерации, там, в общем-то, из их прочтения очевидно, что пока никакой конкретики нет. Это общие направления, это общие слова, которые обозначают, куда нам идти и куда нам двигаться. И на самом деле даже самые прорывные с точки зрения вот Лукашенко, ну или тех, кто лоббирует его интересы, решения об объединении рынков нефти, газа и электроэнергии, они тоже на самом деле пока что ведь не означают немедленного снижения цен на газ для Белоруссии до уровня цен в Смоленской области.
Нет, конечно.
Во-первых, этот договор еще не подписан. Он будет подписан до начала 2023 года, до января 2023 года.
А то там есть, еще по сути, много чего поменяться может.
Ну, по сути, это полтора года. За эти полтора года, как я понимаю, как раз российское руководство будет оценивать, вообще способна ли к интеграции Беларусь. То есть, действительно, сейчас Лукашенко пойдет на какие-то реальные шаги, или это опять закончится митингами националистов в Минске, вот, и утверждениями о том, что он не сдаст суверенитет, и мы независимое суверенное государство, там, и так далее.
А зачем все это надо было, в принципе, чтобы Лукашенко... Вот Лукашенко это зачем? Очередные деньги получить от Москвы?
Лукашенко приезжал до этого 5 раз.
Да.
Да, 5 раз. Опять же, точно содержание переговоров неизвестно. Ну, понятно, высшие руководители, они могут обсуждать все открыто, только между собой. Да, конечно, но деньги это немножко как бы очень узкое понятие. В принципе, Лукашенко нужна поддержка. Это поддержка финансовая, экономическая, которая включает в себя очень много факторов. Ну, например, расширение рынков сбыта для белорусской продукции. Сейчас же объявили санкции, например, и сейчас уже даже нефтепродукты из российской нефти, произведенные на достаточно мощных предприятиях Беларуси, они уже испытывают трудности при продажах в страны Европейского Союза. Вот сейчас нужно эту проблему как-то ему решать. После того, как он посадил самолет с этим блогером, испытывают трудности его авиакомпания «Белавия».
Ну, компенсирует, видимо, за счет, отчасти за счет России, потому что там снимаются какие-то ограничения тоже.
Ну, там разрешили ряд полетов на территории Российской Федерации. То есть ряд внутреннего, часть внутреннего рынка авиаперевозок отдали «Белавия». И так далее. Но дело в том, что все равно этого недостаточно. Слишком много вопросов, которые требуют обсуждения и решения, и которые нужно обсуждать. Ну, естественно, помочь Лукашенко и Белоруссии в целом, как системе политической и экономической, может только наша страна, только Россия.
Естественно, но в данном случае мы выдаем тем самым обеспеченный кредит реальными деньгами в обмен на что? То есть,
кредит не такой большой, 640 миллионов долларов до конца, кажется, 2022 года, опять же.
Плюс там оружие еще, как-то.
Ну, это пока... Оружие. Давайте... Чуть планы. Позже. Что касается кредита, потому что эта цифра звучала конкретная. Вот единственное, что конкретно звучало. 640 миллионов долларов, цифра на самом деле не очень большая. Для белорусской экономики сейчас она, в принципе, ну, почти ничего не значит. И, скорее всего, эта цифра означает, что Россия Белоруссии дает в долг для того, чтобы она могла расплатиться за поставки российского газа и российской нефти. То есть эти деньги мы даем в долг, но они вернутся, опять же, российским корпорациям, ну, в виде налогов, в том числе в российский бюджет. Эта сумма небольшая, и она дается именно для этого. А что касается всех остальных хотелок, то я так понял, что все-таки Лукашенко не добился того, что он хотел. Он хотел бы получить кредит, ну, на 3 миллиарда долларов и живыми деньгами.
Под обещание опять, что, наверное, да, я конечно. Все-таки все понял.
Ну, вот летом 2020 года, например, Семашко, он вообще обещал же, что, может быть, мы даже обсудим вопрос с единой валютой через 20 лет уже там с лишним и так далее. То есть каждый раз вот нам морковку вешают перед носом, и мы должны на нее среагировать, мы должны за ней бежать.
Ну, может быть, а с другой стороны, мы же сами понимаем, скажем так, если это некая игра такая политическая, мы на нее идем, но не потому, что у нас нет вариантов, а потому что мы понимаем, что рано или поздно в Беларуси произойдет какая-то трансформация, и лучше она будет все-таки, ну, сейчас попытаться установить хоть какой-то контроль, в отличие от того, что было, когда Лукашенко не позволял ни пророссийским политикам там разворачиваться.
Сейчас ничего этого не позволяет.
Вот, но при этом, скажем так, вы видите в поведении Лукашенко какие-то намеки на хотя бы отдаленные гарантии того, что он там выполнит, что, возможно, они обсуждали за закрытыми дверями?
Как сказано в классике, гарантии может дать только страховой полис. Нет, ну, да. Конечно, гарантий никаких здесь быть не может, поэтому я так понимаю, что вот эти полтора года их и заложили как некую гарантию. То есть, Александр Григорьевич, вот через полтора года мы, может быть, подпишем договор о едином рынке газа. Кстати, это совсем не означает, опять же, снижение цены на газ.
Конечно.
По мнению экспертного сообщества, цена на газ в рамках единого рынка газа все равно не будет ниже тех цен, которые существуют сейчас. Даже более того, скорее всего, она повысится. Потому что «Газпром» может себе позволить поставлять газ в Белоруссию с большим транспортным плечом. потому что ему принадлежат вот эти вот самые газотранспортные, да, трубопроводы. Остальные компании российские, Новатэк, Роснефть, поставляют газ, как правило, в регионы, которые или в рамках региона добычи, или в те регионы, которые находятся рядом и преимущественно промышленным потребителем, потому что для того, чтобы поставлять даже в Московскую область, сюда есть поставки, они оплачивают транспортировку «Газпрому». Если придется оплачивать транспортировку «Газпрома» аж до Белоруссии, то цена на газ в 130 долларов за 1000 кубометров, которая сейчас присутствует, она для этих компаний покажется совершенно невыгодной.
Ну, здесь, я думаю, что есть тоже элемент управления какой-то, мне кажется, какой? Или элемент давления. А на споте сколько газ стоит?
У нас в спотовом рынке?
Да.
В Европе?
Да.
Сейчас 730.
727 или 730 долларов.
730, короче.
Округляю. Это же в любом случае может повлиять на ценообразование с...
Ну, если они упадут покупку, до 10 долларов.
Минус 10.
Может быть, но тогда тем более возникнет масса вопросов. Но из Казахстана или Туркмении газ тоже гнать через всю Россию, через, опять же, газопроводы, принадлежащие «Газпрому», в Беларуси будет дорого. Поэтому здесь вопрос, который заходит отчасти в тупик. Мы не можем указывать Беларуси, по каким ценам она будет закупать газ внутри Беларуси. А они не могут диктовать «Газпрому», по каким ценам он должен продавать газ Беларуси, вот с учетом транспортного логистического плеча.
Но мы, Россия, хоть как-то может воспользоваться вот этим разрывом Лукашенко с Западом, который произошел, или
я
нет?
Я не верю в этот разрыв. Это, серьезно? Скажем, знаете, вот как...
Интересно. Вы первый человек за долгое время в этой студии, кто говорит, что действительно все не так.
Но сейчас Маккей встречался с папским нунцием Анте Йозичем. Ватикан.
То есть Ватикан, посол Ватикан. Это серьезно, да.
Ватикан, согласна. Это всегда традиционный посредник, причем очень эффективный, тайный, который осуществляет деятельность вот по сшиванию. Особенно учитывая, что у него есть свои интересы в Белоруссии. Это все-таки расширение, прозелитизм и так далее. Угу. Маккей должен встречаться со Збигневым Рау, министром иностранных дел Польши, причем не где-то, а в Соединенных Штатах Америки. Это все параллельно с тем, что Лукашенко встречается здесь с Путиным. То есть, знаете, эта политика такая все-таки двойственная. Ребята, ну дайте мне больше, я сразу там, эта интеграция, она уйдет вот в мусорное ведро, все, дайте денег, от МВФ там миллиарда 3, 5, 6.
А что, дадут, думаете?
Думаю, нет, потому что для Запада, в принципе, Лукашенко, он тоже неприемлем, это политик неуправляемый, это политик, который не полностью лоялен Западу, и который, по большому счету, лоялен исключительно самому себе. Западу нужны... лидеры стран, которые абсолютно понятные, вообще выращенные в пробирке уже заранее, и которые не только там обладают лояльностью, но они еще и гражданство, как правило,
имеют. Но у них таких тоже нету.
Как нету?
Ну, посмотрите на... Тихановская, думаете?
Нет, я не про Тихановскую говорю, я имел в виду лидеров некоторых стран Балтии, например, у которых двойное гражданство есть, которые приезжали иногда из-за рубежа и так далее. Да их можно вырастить, этих лидеров. Это несложно. Тем более, что, в принципе, вот эта оппозиционная среда, ее же сам Лукашенко выращивал. Он ее выращивал для чего? Так же, как Янукович поддерживал националистов, чтобы пугать Российскую Федерацию.
А не получается, что Лукашенко фактически сейчас, даже подписав эти документы, он, может быть, рассчитывал на то, что не хочет повторить судьбу Януковича, который,
Евгения,
в последний момент
никакие документы еще не подписаны. Это согласование.
Ну, только. Согласование, да. Хорошо.
Они согласованы.
Намек на то, что я не как Янукович. Ну, как-то так. Может быть, нет?
Намек в адрес кого? Кому он это говорит, намекает?
И в адрес себя, и в адрес России. И в адрес Запада еще
заодно.
Поясните
логику, не понял.
Помните, Янукович, 2013 год, в последний момент отказывается подписывать вот этот документ
об ассоциации
с Европейским Союзом. Потом мы понимаем, какие события произошли. Теперь Украине пеняют, что вот если бы ты сразу определился, с кем надо было быть, может быть, вот этого всего бы тогда не произошло. Эта логика присутствует в поведении Лукашенко, что он не хочет, как Янукович.
Вы задаете интересный вопрос. Ну, во-первых, все-таки ситуация на Украине и в Беларуси очень сильно отличается. Лукашенко все контролирует в Беларуси практически. Сейчас с нашей помощью, с помощью России, он там вбил этот протест в асфальт, но вот эта среда оппозиционная, она не делась. То есть, если потребуется, там всегда выцепят одного, второго, третьего политика. Колесниковый, например, человек достаточно мужественный и достаточно оппозиционный для того, чтобы стать вот неким вариантом там не Тихановской, а вот этих прибалтийских лидеров. Там,
который будет ждать пока в тюрьме.
Да. Сколько там, 12 лет
11,
или 13?
11.
Даже не успеет
состариться. А знаку 10, да,
да, далее. Да. Но в любом случае, я хочу сказать, что он сейчас в качестве главной опасности для себя видит экономическую составляющую. Ему нужно кормить народ, население. Если население начнет сейчас стремительно нищать, терять работу и выбрасываться на улицу, там, скажем, то вот тогда действительно будет народное восстание. Уже не по принципу, что вот ты теряешь суверенитет, или ты там не слишком националистичен, а просто по принципу нам есть нечего.
Значит, для него это гарантия того, что Россия будет помогать, потому что Российская Федерация, скорее всего, понимает этот сценарий гипотетический для Белоруссии. И если вот эти вот
понимает,
условно какие-то
но...
голодные...
Нет, даты... Евгения, понимает. Нет. Но именно поэтому, например, мы заморозили цену на газ. Так. Мы могли бы ее повысить. Вы же конечно, сами говорили о спотовых ценах.
Конечно.
Сохраняются льготы по поставкам нефти, по-моему, в 17%. Кому мы вообще сейчас... Мы, по-моему, внутри России таких льгот не имеем там и так далее. То есть масса... Тот же свободный рынок, пожалуйста, поставляйте свои товары. У нас по-прежнему масса белорусских продуктов продается в магазинах, хотя уже стало их существенно меньше и стало больше российских. Мы ведь тоже можем в любой момент все это сократить, особенно учитывая, что качество некоторых белорусских продуктов сильно упало. В некоторых обнаружили антибиотики, в других еще что-то. Причем это иногда даже внутри Беларуси обнаруживают. Мы это все пока допускаем именно для того, чтобы там не было социального взрыва. Но угу. вот этот определенный рычаг мы пытаемся применить к Александру Григорьевичу для того, чтобы он пошел, наконец, на реальную интеграцию, которую он очень не хочет, потому что видит в ней угрозу своей личной власти.
Наши слушатели продолжают настаивать. Вот Владимир, в частности, пишет, что Лукашенко просто грабить Белоруссию не дает эффективным менеджерам. Какая печаль, говорит Владимир. Ну, то есть логика... Лукашенко трактуется, вот, например, в России и вот отчасти нашей аудитории, в том, что он батька настоящий, он за свою страну, а ну, российские смотрите, олигархи да, жадные хотят да, да, прийти да, завладеть всем, поэтому Лукашенко правильно делает.
Ну, это элемент уже иррациональной веры, потому что он не опирается ни на какую политическую или экономическую реальность. Лукашенко продает нефтепродукты, произведенные из российской нефти, которую мы поставляем ему со скидкой в 17%, продает их через Нидерланды. В Нидерландах, как правило, эта нефть просто она меняет собственника с, России, с белорусского на чей-то другой и идет дальше, перепродается дальше. Угу. И, как правило, вот прибыль от этой продажи, она уходит в частные белорусские компании. Это точно такие же эффективные менеджеры, только белорусские, и точно такие же частные компании, тоже только белорусские, как и те, которые вы имеете в виду по отношению к нашей стране. Это миф. Нет там народного социалистического государства. Это сильный, как вам сказать, государственный капитализм,
ход.
Что ли, вот там, да. в Беларуси. Некий авторитарный вариант капитализма, когда государство играет преимущественную роль во всем. Угу. В том числе оно может и продавать частным лицам.
Опасность для Лукашенко, вот как раз в контексте того, что, с одной стороны, санкции наложены, с другой стороны, как вы говорите, представители правительства ездят, встречаются там с поляками, встречаются в Штатах, встречаются. А говорит ли это о том, что элита... при Лукашенко, она сейчас начинает все больше колебаться снова.
Элита какая?
Ну, его приближенные.
Нет, что политически, вы, Маккей, во-первых, Маккей не колеблется, это скорее наоборот, Лукашенко держит Маккея для того, чтобы использовать его для связи с Западом. А во-вторых, там как таковой элиты нет, это квазимонархия. То есть все, кто мог претендовать на самостоятельное мышление, существование, бытие именно как политика, они находятся либо в тюрьме, либо в могиле еще с 90-х, либо, соответственно, они очень тихо сидят, может быть, даже за пределами Беларуси, если их могут посчитать возможными конкурентами. Там mm-hmm. есть Лукашенко и есть обслуживающий персонал, силовики, политики и все остальные. Но отчасти, конечно, Лукашенко с ними делится, с этими людьми, там группа «Семашко», например, экономическая, там очень много теневых схем на самом деле.
Роман говорит, из Штутгарта нам пишет, проблема в том, что батька лично не чувствует на себе никаких передряг, у него комфортные условия для жизни, он не будет ничего сам менять. Ой, я не думаю, Роман, ой.
Ну, я думаю, что нервы-то он себе, конечно, очень сильно попортил, начиная с августа 2020 года. Все замечали, как он хромает, ходят слухи, что он болеет диабетом, диабет тоже на нервной почве развивается. Даже я слышал такие сведения, что вот шоколад «Президент», который выпускался в Беларуси без сахара, он выпускался именно по причине того, что у президента обнаружили вот, собственно, болезнь, диабет. Хороший шоколад, но он перестал там выпускаться, потому что у Беларуси нет денег на закупки сырья, нет валюты. Даже так что так. Теперь можно купить только остатки в магазинах.
А может, Лукашенко в обмен на преференции или деньги от Запада согласится принять часть беженцев из Афганистана, говорит 722-я Наталья. По-моему, как раз Беларусь дала понять, что никаких
это
пока денег не будет.
Это скорее украинский сценарий. Это вот Зеленский да. там принял 5000 афганцев. Причем на каких-то вот... Понимаете, Лукашенко понимает тоже одну вещь простую. Если ты начинаешь соглашаться с чем-то, тебя прогнут окончательно. Поэтому по отношению к Западу.
Поэтому он не соглашается на всякий случай ни с чем.
Нет, ну, по отношению к России он не соглашается, потому что он просто хочет сохранить вот эту квазимонархическую власть. Он же действительно там монарх, он управляет всем, в том числе жизнями, смертями и так далее. Но Запад его сомнет, если он даст какую-то слабину. Поэтому он, наоборот, он сам пытается давить на Запад с помощью тех же самых беженцев. Все то, что вот он, там, его сотрудники говорят о том, что мы не нарушаем никаких законов и договоренностей, это все, конечно, лицемерие, потому что спровоцировать, поощрить тех людей, которые с Ближнего Востока едут в Белоруссию, несложно. Просто упростить, скажем, получение виз,
например. Естественно.
И эти люди, естественно, приезжают в Белоруссию не для того, чтобы там остаться, а для того, чтобы пойти потом дальше в Евросоюз, в Германию попасть, через Литву,
получается, Польшу. Лукашенко хочет попробовать вести себя в вопросе беженцев так, как вел себя Эрдоган в 2015-2016 году.
Абсолютно верно. Но Эрдоган просто требовал денег, а Лукашенко нужна, кроме денег, еще легитимация политическая. Признайте меня, что я законен.
А сделают?
Пока этого не делают. Пока что это вызвало только очень сильное раздражение в Польше и в Литве. Вот. И, кстати, белорусские пограничники, они тоже к этим беженцам относятся не так уж, чтобы с большим теплом. Там часть беженцев их гоняют вот между белорусскими и польскими пограничниками.
В коридоре в этом, да.
Помните фильм «Закон есть закон»?
Конечно.
Человек ушел.
Вот-вот-вот-вот-вот оно.
Ну, вот они живут примерно так же сейчас.
Есть, так, европейские крупные предприятия не стали бойкотировать предприятия Беларуси. Я очень этому рад, говорит Адам. Ну, не стали бойкотировать, наверное, потому что для них, на них санкции не стали перекрестные вот эти вот вводить. Это вопрос еще ценности белорусского капитала для иностранцев, чтобы на него как-то влиять. Так, не подпишет ничего Лукашенко через год, 404-й предполагает. А Лукашенко согласен только на президента союзного государства, но мы-то на это не согласны, а если нет, то разговоры о союзном государстве будут до бесконечности, говорит Виктор Пятигорск. Ну, слушайте, про президента союзного государства, это вот, по-моему, сказки 90-го там какого года, когда это все задумывалось.
97-99.
Якобы, да.
Ну, нет, в то время как раз очень многие люди ему симпатизировали, именно как...
Ну, имеется сейчас, что это сказка. Ну, даже если это... в голове у него это есть, но это же точно совершенно...
Сейчас это нереально, но, конечно, он мог бы занять какой-то очень высокий пост в рамках аппарата союзного государства. Не знаю, вице-президента. В конце концов, все-таки масштабы России и Беларуси, они несопоставимы. Если союзное государство и образуется, то в рамках этого у России, конечно, должно быть больше как вложений, так и каких-то прав на управление
этим государством. Ну, это очевидно совершенно. Другое дело, а вам не кажется вообще эта идея с союзным государством, его именно реинкарнацией или там усилением, да, в отличие от того, что есть сейчас, утопией?
Сейчас ничего нет, Евгения. Сейчас вот там тоже, вот вы цитировали в самом начале, расширение прав граждан Белоруссии в России. Да у них и так достаточно много прав. В рамках ЕАЭС тоже достаточно много прав у граждан Армении, Казахстана и Киргизии. В чем они выражаются? В том, что людям не нужно оформлять патент на работу, им требуется только регистрация, а у белорусов здесь еще и просто берут джентльменское слово о том, какого числа они приехали, потому что нет миграционной карты, если они не летят самолетом через международный аэропорт.
Да.
И все. То есть они приезжают с паспортом Республики Беларусь, они устраиваются на работу здесь, они регистрируются здесь, и никаких сложностей у них с этим нет. Ну, граждане Украины завидуют белой завистью, так же, как и всех остальных, там, Таджикистан, Узбекистан и прочее. Патент для мигранта трудового, в том числе из Белоруссии, это достаточно весомая часть расходов. Это порядка 5340 рублей сейчас в московском
месяц,
регионе.
Месяц,
да. Если он получает, допустим, 50 тысяч, для него десятая часть. Вот десятину он отдает. А я напомню, что в Белоруссии, вот именно из-за того, что там была выстроена неэффективная экономическая модель, очень многие люди уезжают на работу, в том числе и в нашу Российскую Федерацию. И в один из прошлых годов уехало более миллиона человек сюда.
А туда, в Польшу?
В Польшу сложнее уезжать, все-таки это страна ЕС с визовым режимом, а поэтому туда тоже уезжают, но уезжают тоже в большом количестве, в Литву тоже ездят, уезжают. Приграничные страны, туда проще уехать, они близки достаточно по культуре, они знакомы, поэтому, да, население вымывается туда.
Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Сейчас у нас будет перерыв на новости, потом продолжим, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виталий говорит, Лукашенко куда эффективнее продает нашей власти риски. Мол, я уйду, и вас под Смоленском будут американские солдаты НАТО, гей-парады в Минске и так далее. У нас эти риски принимают, и поэтому выписывают кредиты. Я не думаю, что все так линейно на самом деле.
Я тоже не думаю, что все настолько линейно. Хотя простой человек, вот, который смотрит новости, он все это воспринимает именно так. Интеграции нет. кредиты идут. Ну, соответственно, вот он чем-то должен наше руководство запугивать, какие-то риски продавать. Конечно, ситуация гораздо сложнее, потому что у нас очень большие экономические связи. Сейчас, например, Белоруссия торгует самым интенсивным образом с тремя странами. Это Россия, Китай, Украина. Вот с Китаем и с Россией у нее торговая сальдо отрицательная, то есть мы продаем Белоруссию больше. А с Украины положительное. Поэтому, естественно, что все промышленные, торговые и иные цепочки в случае резкого разрушения, они принесут России ущерб. Угу. Разрушение отношений с Украиной, с украинской стороны, оно привело к тому, что Украина потеряла 50% своего ВВП. Но Россия тоже потеряла 2%. Для нас это тоже очень существенно. Поэтому мы не хотим терять еще 2%, скажем, или даже больше от разрыва связи с Беларусью.
Какой резон Москве продолжать поддерживать Лукашенко, ну, кроме как бы традиции?
Ну, здесь очень много аспектов. Аспект репутационный, имиджевый, политический. Если мы отказываемся от интеграции на постсоветском пространстве, то мы сдаем свои позиции. Второй аспект – это энергетический. Белоруссия пока еще остается транзитной страной для нефти. Транзитная нефть, она идет через Белоруссию, и этот транзит, он не менее важен, чем транзит газа по северным потокам обоим, турецкому, голубому потокам и через Украину. Через Украину уже менее-менее. Ну и третий – это экономический, о котором я говорил. Поэтому здесь, естественно, в данной ситуации все эти аспекты, они не позволяют нам полностью отказаться от Беларуси. Мы вынуждены как-то пытаться взаимодействовать в рамках проектов интеграционных, существующих до сих пор в мертвом виде.
Насколько у нас есть связи, возможности, например, поддерживать какие-то связи с политиками, например, пророссийски настроенных в Беларуси, если такие есть?
Назовите таких политиков.
Вопрос. Не знаю, может быть, они тихонечко сидят. Сидят, как вы сказали.
Тихонечко сидят даже те, кого могут просто таковыми посчитать, и которые таковыми не являются. Mm-hmm. Бабарика не является пророссийским политиком, я убежден, это либеральный абсолютно деятель, который, ну, вот что-то, не знаю, между Явлинским и, даже не знаю, кого там еще представить, ну, очень отдаленная такая аналогия. Ну, по крайней мере, у него есть экономическое образование, опыт и так далее. Человек, который работал в банковской сфере. Ну, он, как мы видим, сидит.
Да.
Вот, поэтому любой другой человек, который там может в этом плане быть таковым, посчитаться таковым, тут же попадает под удар, как конкурент. В этом-то как раз и наше неудобство, в том, что там нам не на кого опираться, не с кем вести переговоры. Попробуем кого-то вырастить, его тут же прихлопнут.
На общество может ли Российская Федерация на это опираться? Хотя не знаю, насколько это технологически возможно и как бы традиционно для нас. И как относится к России внутри Белоруссии? Вот можно определить там за этот год, как изменилось отношение или нет? Мы понимаем, вы уже сказали, да, что часть уезжает в Россию на заработки, часть уезжает в Европу, но те, кто оперировал за, значит, там, снятие Лукашенко, вот, и заявляли о том, что будущее Белоруссии – это именно европейская интеграция, а значит, у нас это понимают как, это антироссийская политика. Не знаю, правильно ли расставлять такие акценты, но все-таки вот оно пока есть.
Поговорим об этом. Начнем с того, что, во-первых, в Белоруссии запрещено проводить социологические исследования кому бы то ни было, особенно иностранным социологам, кроме официальных государственных органов. И эти органы выдают, конечно, те данные, которые требуются власти. Да, там 83% проголосовало, там это больше, чем за Зеленского на Украине, 73%. Но надо было показать, что вот есть еще более популярный руководитель до сих пор. Вот. Второе, это, безусловно, то, что все пытаются сами выдавать какие-то результаты, и разобраться в этом очень сложно. Но, вот, как бы обобщив ряд этих результатов, можно сказать, что большинство населения, значительная часть населения Беларуси, она все-таки уже выступает против Лукашенко. Но он им не нравится. Они хотели бы его отставки, они хотели бы изменений.
Но против Лукашенко не значит против России или против Запада.
Да, совершенно верно. Да, 20-23% поддерживает Лукашенко. Это тоже достаточно значимая часть, но все-таки 23 и 83% это разные цифры, у них очень большой разрыв. Но при этом значительная часть, большая часть населения Белоруссии, она все-таки выступает за интеграцию с Россией. Там очень смешанное сознание у этих людей. Вот если бы можно было провести нормальное, грамотное социологическое исследование, где сделать подробнейшую выборку, вот как там. Мешанина в головах у людей очень большая. То есть мы за интеграцию, мы за союзное государство, но, с другой стороны, влияние вот этой государственной пропаганды, которая промывает мозг, сознание, знаете, вот как у Оруэлла там. Она вот заставляет людей говорить, что да, у нас ценность – это суверенитет и независимость, при сохранении суверенитета и независимости и так далее. С другой стороны, для многих из этих людей суверенитет и независимость – это пустые слова. Они обставлены, ну, какими-то обычными формальными атрибутами. Если бы этим людям предложили, скажем, иметь второй паспорт, российский или первый, они бы тут же его получили. И очень многие высказывают в качестве упрека в адрес России, помимо поддержки Лукашенко, которого они не любят, они понимают уже. Кстати, не любят и не понимают, почему. Потому что он стал выступать против интеграции, он стал ее тормозить. Он стал ее, по сути, от нее отказываться и двигаться, наоборот, в сторону национализма и в сторону Европы. Так вот, помимо этого всего, они очень упрекают Россию в том, что белорусам тяжело получить гражданство. То, что можно приехать и устроиться здесь на работу, да, это хорошо, но меня в любой момент могут отсюда депортировать. А представьте, что с Белоруссией отношения испортятся, как сейчас с Украиной, и мы тогда вообще в Россию не попадем. А у нас в России тоже друзья, связи, работа. Деньги. Ну, все у нас здесь в России. Мы привыкли, что мы сюда приезжаем без миграционной карты и так далее. Очень возмущаются антиковидными ограничениями для наземного транспорта. Вот отменили ковидные ограничения, об этом говорили на встрече Лукашенко и Путина, для передвигающихся на самолетах, авиасообщением. Билет на самолет от Минска до Москвы стоит чуть ли не $400, что ли. Ну, в общем, знаете, по-моему, можно сейчас слетать в Аргентину, можно слетать примерно за такую же сумму.
Там говорят сейчас, ну, это из-за ковида, видимо, сейчас, потому что нерегулярные...
Нет, и многие эксперты, кстати, говорили даже о том, что это в определенной степени как раз один из инструментов торможения интеграции. Если бы были дешевые перевозки, люди бы массовыми пользовались, для них это было бы, ну, как вот...
Странно же, 2 рубля раньше стоило. Ну, там, 2,7, за 2,700 можно было. Но это было тогда, я понимаю.
Это было
тогда
очень
уже
давно.
Надо... Да. Отсечь. 722 говорит, ощущение полного одиночества, даже братской Белоруссии, от нас что-то нужно. Можем ли мы рассчитывать на Сербию, говорит 722. Послушайте, это нормальные взаимоотношения, когда одному государству нужно что-то от другого государства. Другое дело, насколько соблюден баланс в этих отношениях.
Но я бы еще заметил, что все-таки здесь стоит отличать именно государство в лице Лукашенко и его окружения, и, собственно, население. Население к России относится очень хорошо, мы как раз об этом говорили, что многие, многие, большинство, они мечтают о чем? Чтобы можно было приехать в Россию, получить российский паспорт. А вот когда там начнется то же самое, что на Украине, тут же собрал вещи и,
да,
в Россию. И хорошо, прекрасно жить где-нибудь, не обязательно в Москве, кстати. Многие Москву не любят, для них это очень такой большой, тяжелый мегаполис. Можно жить где-нибудь в Костроме, в Белгороде. В России 17 миллионов квадратных километров, пожалуйста. В Сибири очень многие хорошо устраиваются, в Новосибирске или в Томске и так далее. Но без паспорта ты здесь никто, понимаете? Без паспорта тебя депортируют обратно. А если ты вот как раз и высказывался против Александра Григорьевича, там же сейчас доходит до, ну, я могу сказать только... Ну, в общем, до радикальных каких-то, до крайностей, когда человека могут...
Врачи увольняют, да, если
человека посадили за какой-то пост, я не помню, вот, в интернете, за то, что он пел песню, я не помню, «Лукашенко, уходи 2 года назад», что ли, там, и так далее. Дома у себя. Посадили журналисты, которые снимали протесты из окна 2-го этажа, например.
Как это да, две девушки, мы помним.
Вот, и эти люди, естественно, боятся, что если там где-то там... Сейчас до сих пор отлавливают тех, кто участвовал в демонстрациях. Их нейросети там определяют, их отлавливают. Сейчас. Фактически уже через сколько? Через год с лишним после этих демонстраций. То есть ты был студентом, допустим, где-то учился, поучаствовал, да, учишься дальше, и вдруг тебе через год приходят и говорят, ага.
Может ли это быть в переговорах инструментом, ну, хотя бы разговора с Лукашенко, что, ну, не надо так? Или это, называется, внутреннее
это
дело?
Абсолютно
внутреннее дело Лукашенко.
Вот здесь он точно ни на какие уступки не пойдет. Это угроза его власти. Здесь можно только либерализовать получение российского гражданства гражданами Беларуси, упростить. Пожалуйста, вот можешь иметь второй паспорт российский, можешь не обязательно проживать на территории России, тем более, что здесь, в России, у нас, к сожалению, вот все эти миграционные вопросы, они очень сильно поражены коррупционной составляющей. Такой инструмент, как разрешение на временное проживание, по сути, эквивалент трудовой визы. Его фактически им торгуют. Вроде бы обещали его отменить, но пока как-то не отменяют. Но им торгуют почти открыто. Вот. Поэтому, конечно, эти люди, когда они попадают в Россию с искренней симпатией к нашей стране, с желанием здесь жить, особенно в случае, если Белоруссия превратится вот в вариант Украины, при Лукашенко или при Тихановской, неважно при ком, жить вот в этой вышиваночной, независимой, абсолютно вот этой вот националистической Белоруссии не хочет на самом деле...
А вы видите риск того, что Белоруссия может повторить судьбу Украины?
Это сами белорусы видят этот риск, они очень сильно ощущают этот привкус, особенно еще в последние несколько лет. И при Лукашенко тоже. Когда начались эти дни вышиванки, когда там начались заигрывания с националистами. Вот мы сейчас сидим в эфире российской радиостудии, почему она не может вещать в Минске? Это же вроде бы тоже часть союзного государства.
Казалось бы, не знаю.
Да, ну не может. Тем не менее, вот радио... Еврорадио, господи, польская, трудно. По-моему, польская. Это часть, да, запрещенного в России Радио Свобода. могу ошибаться, но Еврорадио.
Иноагент, короче,
да,
говоря.
Да, иноагент, в общем, всякая дрянь там и так далее. Но вещало там годами. Его же туда тоже запустили не просто так. Масса немецких и прочих западных фондов, НКО, НКО, которые там формировали из граждан Беларуси вот эту протестную среду. И эти люди, обычные люди, которые как раз видели в России союзника и поддерживали интеграцию, они чувствовали себя вот при всех этих процессах, которые они видели рядом с собой, очень неуютно. Им не хочется жить в такой Беларуси. Это обычные русские люди, им хочется уехать тогда в Россию, пожалуйста.
А Илья тут, значит, упрекает вас в том, что у вас в кавычках есть любовь к Лукашенко. А и насколько объективны ваши данные, говоря, что про 23%, которые поддерживают Лукашенко, хотя этот процент по факту гораздо выше.
Ну, откуда у вас Илья? Данные, что он выше? У вас что, есть результаты социологических или иных исследований? Я опираюсь на те данные, которые вот я, собственно, находил в Беларуси, собирал, да, в течение длительного времени по крупицам, и именно они носят косвенный характер. Ряд экспертов, которые занимаются Белоруссией с обеих сторон, даже с трех сторон, Лукашенко, оппозиция и Россия, они эти данные примерно подтверждают. Ну, пусть будет даже 25-30%, но это все равно не 83%.
165-й в очередной раз у нас так или иначе с вами в течение эфира такие сообщения появляются. Александр Григорьевич построил настоящее социалистическое государство.
Дружище, берите паспорт, вещи, приезжайте туда. Я еще знаю одно такое государство, вот оно по-настоящему такое. Какое? Более того, оно обладает мощной армией. Сейчас провело испытание стратегических глав этих...
КНДР, что ли, называется?
Да.
Все для людей. Была бы Белоруссия больше и богаче ресурсами, то была бы 10-я экономика мира. А почему не 5-я, не 1-я? Вот интересно, 165. Но это же, это про эффективный пиар, кстати. Ну, правда.
Да?
Или когда-то Белоруссия действительно такой была. Ведь Лукашенко же, ну, позиционировал себя как государственный лидер, который сохранил осколок Советского Союза.
Ну, Евгения, он сохранил осколок. Ну, во-первых, он его законсервировал вместе с теми негативными аспектами, которые были в СССР. Скажем, это энергонеэффективность производства, устаревшее производство и так далее. А во-вторых, он же сейчас его продает. Просто этот миф продолжает дальше существовать. Гомсельмаш, он пытался продать китайцам. Китайцы посмотрели. Оценили. В любом случае, любой покупатель, он хочет все-таки, покупая завод, предприятие, чтобы оно приносило ему прибыль. И когда оказалось, что там навешивают массу там обязательств социального характера, содержать вот этих там и так далее, сказали, нет, мы не будем покупать. Знаете, как там обиделись в Белоруссии? Как там начали писать в газетах, что...
Про китайцев.
Надо же, вот это похоже на покупателя автомобиля, который там специально там резко открывает капот там и говорит, что это развалюха, там автомобиль-то хороший. Господа хорошие, ну, здесь даже не в этом дело, а в том, что этот Гомсельмаш-то его же предлагают продавать, его же предлагали купить китайцы. Нет там уже этого социалистического народного государства. Единственное, что сейчас, можно сказать, вот эти процессы приватизации и прочего, они запаздывают. Сейчас это все будет интенсивно распродаваться. Проблема для нас, для России, в чем? Мы хотели купить, честно.
Но
нам не дают или нам выставляют такие фантастические какие-то космические цены за эти предприятия, которые совершенно нереалистичны. И это же рынок, рыночная экономика.
Нет, и плюс еще надо вспомнить даже вот это дело так называемых сахарных бизнесменов тоже.
Да-да-да.
Когда были якобы какие-то предложения со стороны России, но Лукашенко делал так, чтобы этого не было, потому что он думает, что таким образом суверенитету Республики Беларусь что-то угрожает. Ну, такая логика была. При этом китайцам, да, а потом обиделся на то, что китайцы не захотели покупать.
Но
хотя у китайцев расчет совсем другой.
Там же и российские олигархи работают. Сколько раз мы говорили, я с уважением отношусь к Гуцериеву, талантливый человек, смог создать большую компанию, но он же работает там, в Беларуси. Он поставляет туда нефть, например. Ему никто не мешает здесь, в России. Потому что по российскому законодательству любой поставщик нефти имеет право продавать ее в Белоруссию. Пожалуйста.
Украина. Вот в чем дело. На Украине объявлено, что решено переходить на латиницу. Мы помним, Казахстан обсуждали, когда Казахстан переходил, трактовали это как.
Давайте говорить на латинице.
Даже вот, да, на это учебник надо вспомнить, давно это было в университете. Это же тоже поиск, точнее, не поиск, а продолжение вот этого отторжения от всего российского, русского, социалистического, советского, коммунистического.
Я бы сказал так, вот Украина – это очень хороший пример разрушения убежденности некоторых наших граждан и в Беларуси, и в России, что экономика всегда управляет политикой. Нет, очень часто и наоборот, политика управляет экономикой. В случае мощного сильного государства это просто принуждение к каким-то определенным актам, как, например, Трамп там заставлял Китай что-то покупать или Саудовскую Аравию закупать оружие, приехал и заключил контракт на 300 миллиардов там, и так далее. А в случае с Украиной это, конечно, идет себе в убыток, но в рамках определенного идеологического конструкта. Но вот этот конструкт сейчас на Украине, он уже доходит, вот, соответственно, до этих идей, до, точнее, проговаривания этих идей на высоком уровне.
Так.
Раньше эти идеи, я их встречал еще в 90-е годы. Их раньше пытались презентовать галицкие интеллектуалы, они даже выпускали журнал такой «Е», причем выпустили как-то его на двух графиках, на латинской и на кириллической. Это было очень интересно, как эксперимент, такая экзотика. Но эти идеи проговаривались давно. Сейчас, соответственно, они уже проговариваются на уровне секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова. О чем это говорит? О том, что Украина стремительно пытается выйти из вот этой цивилизационной орбиты. Она в ней была тысячу лет с лишним. Сейчас она пытается стать частью Европы, жертвуя для этого даже своей историей, жертвуя даже своей культурой.
А это не говорит, про удобство. Вот, опять же, сербы. Я изучала сербский язык и как раз замечала, у них же очень перемешаны кириллицы с латиницей. Но постепенно они действительно переходят на латиницу, не отказываясь от кириллицы, но, по крайней мере, молодое поколение. Ну, потому что им так удобно. Вот. И это тоже про цивилизационный разрыв?
Или для Сербии все-таки вопрос обстоит по-другому, потому что они постоянно жили на пограничье, в контактах.
Да.
Во-вторых, они маленькие достаточно. У них нет такого большого запала. И по-большому Сербия, она же появилась-то в конце 19 века, после 500-летнего угнетения Османской империи, где все вбивалось тоже в асфальт, не в асфальт, в землю. Там не было какого-то мощного культурного развития. Это там было при Стефане. Вы все это знаете, при Стефане Душине и так далее.
Да, да.
То есть здесь еще можно как-то оправдать. Они попали сразу под влияние, в том числе Европы, довольно такие агрессивные.
То есть Украину с Сербией сравнить нерелевантно.
Не совсем корректно, да. А у Украины есть, собственно говоря, своя мощнейшая культура. Не Украина, а у этих земель.
У земель, да.
Да. Потому что, здесь есть еще один аспект. Украина, именно государство Украины нынешнее, это лоскутное одеяло. Оно сшито из обрывков разных цивилизаций. Вот Галиция, западная часть Украины, это все-таки часть западной цивилизации. Там это влияние очень сильно.
Так.
А Юго-Восток, например, все левобережье, это часть имперской нашей российской цивилизации.
Угу.
Здесь как раз очень хорошо видно, почему это население стремится именно к нам сюда и так далее. Но здесь видно, что в рамках вот этого государственного конструкта, в рамках идеологии, которую приняла элита для себя в качестве руководной звезды, принимает именно вот галицкую модель цивилизации. Для них вот желание уйти в Европу, на Запад, оно сильнее даже желание сохранить свое вот это вот наследие. Нестор летописец не писал на латинице.
Ну, конечно. А что за это несет в долгосрочной перспективе?
Это полное культурное, скажем так, есть такое понятие табула раса, это чистая доска, то есть это будет полностью культурное переформатирование. Если вы переходите на латиницу, мы с вами, допустим, у нас еще в значительный пласт сохранится прежняя культура, но если наши дети пойдут в школу, особенно внуки, и они уже будут что-то читать на латинице, смотреть фильмы там, с какими-то субтитрами на латинице, весь прежний пласт культуры для них будет уже недоступным, он будет для них непонятным, чуждым, самое главное. Всегда проводится реформа языка именно для того, чтобы прежняя культура стала чуждой. Большевики так делали. В Сербии, кстати, тоже, когда воссоздавали культуру, собственно говоря, заставили включить в кириллицу тоже несколько специфических букв. Они там присутствуют. И это тоже один из австрийских культур-триггеров считал большой победой Западной Европы по отношению вот именно к славянам, что нам удалось заставить включить вот в алфавит эти буквы.
Сергей говорит, а есть вариант развития, при котором руководители Украины, часть общества, готовы будут ради интеграции отказаться от православия? Сергей, если вы в курсе того, что происходит между украинской церковью и русской православной церковью, наверное, у вас вопросы не должны возникнуть на этот счет. Прям 10 секунд.
Есть такие варианты, конечно. Для них православие, для многих из руководителей, это всего лишь атрибут, а независимая украинская церковь – это атрибут государственности, не более того.
Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Обязательно.
Далее у нас в этот день рубрика «Потом новости», потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.